Это подкаст.
Борьба с портретом Кадырова в аннексированном Севастополе, поиск агентов Украины на Дону и Кубани, обрушение дома в Астрахани. Об этом и не только в 247-м выпуске еженедельного информационного подкаста «Кавказ Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Если вам удобно и, главное, безопасно, поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете или смотрите. Это поможет нам с продвижением. А теперь к новостям. Власти Чечни на этой неделе заявили об остановке деятельности различных благотворительных организаций по сборам денежных средств для жителей Палестины. О решении сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он назвал меру временной. По его словам, существует риск, что часть помощи может не доходить до пострадавших или попадать в руки запрещенных организаций. Поэтому, заявил Дудаев, все благотворительные инициативы должны осуществляться только через проверенные каналы. Какие именно, министр не уточнил, но в том же сообщении указал, что адресную поддержку пострадавшим оказывает региональный фонд Ахмата Кадырова. Эта организация, по сведениям из разных источников, является альтернативной казной главы Чечни. Пожертвования для нее заставляют перечислять бюджетников. Фонд находится под санкциями США и Евросоюза. По данным оппозиционного чеченского движения НИИСО, на фоне войны в секторе Газа люди в Чечне начали, цитата, «массово перечислять деньги различным благотворительным фондам, а некоторые даже жертвовали личные автомобили в помощь пострадавшим. Это приобрело характер настоящего общественного флешмоба», утверждают активисты. Их информацию подтвердил источник редакции. Как считают в НИИСО, причиной ограничений на сбор средств для палестинцев могли быть опасения чеченских властей из-за проявления солидарности и сплоченности в обществе. Активисты также предположили, что запрет частных инициатив связан с попыткой использовать собранные жителями республики средства в политических интересах. По их словам, в регионе регулярно происходят ситуации, когда люди за свои деньги строят дорогу или мечеть, а затем власти преподносят это как щедрость фонда Ахмата Кадырова. В НИИСО допускают, что теперь так будет и с помощью для палестинцев. Скорее всего, собранные деньги либо вообще украдут, либо потом красиво покажут по телевизору, как будто это подарок от режима, заявили активисты. Сам Рамзан Кадыров, который с начала лета практически перестал появляться на публичных мероприятиях, а недавно, по данным СМИ, чуть не утонул, купаясь в море в Турции, на этой неделе являлся в новостной повестке через свои портреты. С одним из них развернулась борьба в аннексированном Севастополе. Дело в том, что еще в 2022 году директор расположенного на центральной набережной морского музея «Аквариума» организовал здесь так называемую «стену героев», на которой, вместе с фотографиями участников Великой Отечественной войны, в том числе маршала Георгия Жукова и адмирала Николая Кузнецова, разместили также фотографию главы Чечни. Она провисела до ноября 2023-го, затем ее смыло штормом. В музее прошла реставрация, и в этом году портрет Кадырова снова появился на Севастопольской набережной в компании советских военачальников. В конце июля на так называемую выставку обратила внимание прохожая. Она отреагировала на изображение главы Чечни словами
«Называется «Найди лишнего».
Вскоре неизвестный снял портрет Кадырова со стены и пообещал отнести его в администрацию. 29 июля фотографию вернули обратно, но меньше чем через сутки она снова исчезла. Теперь директор музея «Аквариума» Юрий Кравцов намерен повесить фотографию в третий раз. Он поддерживает полномасштабную войну России против Украины и не видит странностей в соседстве Кадырова с маршалом Жуковым и адмиралом Кузнецовым, объясняя это, цитата, «взаимосвязью поколений». По данным Государственного агентства «Чечня сегодня», делом из-за исчезновений портрета главы республики в Севастополе уже занялись спецслужбы. Официального подтверждения этой информации нет, но Кравцов действительно заявлял, что пожаловался в правоохранительные органы на экстремизм. В уже упомянутом в этом выпуске движении НИИСО, комментируя споры из-за фотографии главы Чечни на Севастопольской набережной, напомнили о недавнем случае в Грозном. 27 июля, по данным активистов, там порвали плакат с изображением Ахмата Кадырова. Вскоре, утверждает НИИСО, местные силовики провели масштабный рейд и в итоге задержали подростка.
В Севастополе никаких облав, розысков, камер, допросов и массовых истерик. Никто не оцепляет улицы, не проверяет телефоны прохожих, не похищает людей. А у нас недавно целую армию пригнали на место, где порвали плакат Ахмата Кадырова, заявили активисты.
Глава Чечни на борьбу с его портретом в Севастополе публично не реагировал. Но 29 июля его фотография стала поводом уже для сообщения на сайте государственного агентства РИА Новости. Там обратили внимание на публикацию Кадырова во ВКонтакте, в которой он рассказал, что обыграл в шахматы своего сына. Как отмечает издание агентства, эта фотография стала первой после сообщений о госпитализации главы Чечни в Турции. Однако, когда именно был сделан снимок за шахматной доской, неизвестно. Журналисты полагают, что это консерва, то есть заранее подготовленное фото, а целью публикации могла быть попытка показать, что Кадыров жив и здоров, на чем в Грозном продолжают настаивать.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
На юге России продолжаются атаки беспилотников. Одна из самых масштабных произошла в ночь на 29 июля в Ростовской области. Согласно официальным данным, тогда в регионе сбили 22 украинских дрона. В Сальске погибли 3 человека. Местный житель, на чью машину упали обломки БПЛА, и 2 сапера Росгвардии, которые подорвались при попытке разминировать один из беспилотников. Это 32-летний инженер Павел Пакидов и 27-летняя кинолог Екатерина Куликова. Той же ночью из-за атаки дронов в Ростовской области в очередной раз было нарушено движение железнодорожного транспорта. Загорелся грузовой состав с топливом, десятки пассажирских поездов были задержаны. Кроме того, произошел пожар на электроподстанции, момент удара по ней попал на видео. В Киеве заявляют, что российская армия продолжает использовать южные регионы как плацдарм для нанесения ударов по Украине. Как утверждается, в ночь на 29 июля из Ростовской области запустили ракету. Также оттуда продолжают запускать дроны. В ночь на 31 июля из-за атаки украинских беспилотников движение поездов было нарушено уже в Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что целью дронов были объекты транспортно-энергетической сферы. В результате десятки домов в регионе остались без газа, местный аэропорт останавливал работу. Власти Ставропольского края на неделе заявили, что будут замедлять мобильный интернет, назвав это одной из мер защиты от беспилотников. С подобными ограничениями из-за начатой президентом Владимиром Путиным войны против Украины в последнее время сталкиваются россияне по всей стране. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что на критически значимых объектах мобильный интернет будет замедлен на постоянной основе. Режим работы проводного интернета и сетей Wi-Fi не изменится, утверждают власти. Вместе с этим на юге России продолжаются задержания предполагаемых агентов Украины. Независимым путем проверить обоснованность таких дел невозможно. Правозащитники заявляли о случаях, когда сотрудники ФСБ сами склоняли людей к преступлениям, выдавая себя за представителей украинских спецслужб. 28 июля в Краснодарском крае задержали 3 подозреваемых, 2 россиян и гражданина одного из государств Центральной Азии. По версии ФСБ, они вступили в переписку с куратором из Украины в телеграм-канале по поиску нелегального заработка и по его поручению предприняли неудачную попытку поджога релейного шкафа. Из пресс-релиза МВД следует, что эта попытка произошла на Северокавказской железной дороге, о чем было доложено в полицию Новороссийска. Как утверждается, предполагаемые злоумышленники были задержаны по горячим следам, а в ходе дальнейшей разработки силовики якобы получили данные о готовившемся поджоге объекта одного из российских сотовых операторов, способном привести к прекращению предоставления услуг связи. Возбуждены дела по статьям о покушении на диверсию и терроризме. В МВД отмечают, что подозреваемые арестованы и ранее уже привлекались к уголовной ответственности. По версии ведомства, за поджог релейного шкафа им обещали вознаграждение в криптовалюте. На следующий день, 29 июля, ФСБ заявила о предотвращении теракта в Ростове-на-Дону. Его якобы готовил завербованный спецслужбами Украины гражданин одной из стран Центральной Азии, а целью должен был стать высокопоставленный военный. Имя задержанного неизвестно, какие-либо доказательства ФСБ не представило, но ведомство утверждает, что они есть. Это самодельное взрывное устройство, средства связи для конспиративного общения с куратором, видеокамера для наблюдения, а также признательные показания. О еще одном схожем деле стало известно 30 июля. Следственный комитет заявил о задержании в Краснодарском крае 18-летнего местного жителя по обвинению в терроризме и вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу. Согласно официальной версии, с февраля по май 2025 года молодой человек вступил в переписку с неустановленным человеком, предположительно находящимся на территории Украины, который склонил его к преступлению на станции Кавказской. За обещанное вознаграждение в размере $700 молодой человек должен был поджечь одно из административных зданий. Для этого он позвал с собой 17-летнего знакомого. Тогда обоих задержали сотрудники ФСБ. Кроме того, как утверждают следователи, 18-летний обвиняемый по указанию того же куратора за обещанное вознаграждение в 100 тысяч рублей облил зажигательной смесью и поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожных путях, за что частично получил деньги. Оба фигуранта арестованы, они признали вину, заявили следователи. Тем временем в Астрахани 28 июля в центре города произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома. Ранее он был признан аварийным, его должны были снести еще весной, но в нем продолжали жить люди. Официальные данные о происшествии расходятся. Губернатор Игорь Бабушкин утверждает, что пострадавших нет, тогда как в МЧС заявили, что травмы получили как минимум 3 человека. Глава региона сообщил, что разрушенный дом не будут восстанавливать. Он также заявил, что жильцам выплатят компенсации – 78 тысяч рублей в случае частичной утраты имущества и 156 тысяч при полной. При этом цены на квартиры на той же улице, где находится разрушенный дом, начинаются от 3 миллионов рублей. Проблема аварийного жилья характерна для всех регионов юга. В той же Астрахани в 2023 году рухнули 2 подъезда пятиэтажного дома у железнодорожного вокзала. Во время разбора завалов нашли тело 84-летней женщины. Несколько человек числились пропавшими без вести. До обрушения жильцы жаловались на подтопление фундамента канализационными водами. Проблемы с водой, но уже питьевой, продолжаются в Краснодарском крае. На неделе губернатор Вениамин Кондратьев признал, что без водоснабжения остаются 8 населенных пунктов в Темрюкском районе. При этом местные жители утверждают, что воды уже долгое время нет и в других частях края. Об этом они рассказали в комментариях под постом Кондратьева в телеграм-канале. По словам людей, из-за отсутствия водоснабжения страдают жители Успенского и Апшеронского районов, а также Новороссийска. В некоторых случаях, утверждают комментаторы, воды нет уже месяц. Кроме того, пишет одна из местных жительниц, в Темрюкском районе вместо питьевой воды привезли техническую. На этом у меня все. Это был 247-й выпуск новостного подкаста «Кавказ Реалии». Спасибо всем, кто дослушал до конца. Обязательно подпишитесь и скачайте наше приложение, чтобы оставаться на связи. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».